Я официально обожаю наш план на сегодняшний выпуск, потому что тут прям подряд идет дрочилы, Гитлер, херовое кино, сатанисты и Юля попёздалась. Очень хороший будет выпуск, мне кажется.
Мне кажется, тоже.
Чтобы вы сильно не пугались, Гитлер там появился... Ну, хотя нет, вы можете сильно пугаться, потому что... Юля мне тут на днях прислала скрин своих вкладок в Safari, а там исключительно какие-то, ну, понимаете, какого характера фанфики и статьи про Гитлера, и там больше ничего нет.
Ну, давай так, там еще были статьи про серийных убийц.
Ой, извините, пожалуйста.
Но в свою защиту скажу, то, что я просвещалась духовно и физически.
Всем привет, с вами подкаст «Эксперты в области ничего». Мы смотрим слишком много фильмов и сериалов, хотим о них разговаривать, не можем держать в себе.
Mm-hmm.
Еще иногда мы играем в игры и даже читаем книги.
Вот тогда, вот это ничего себе!
Меня зовут Лера Полякова.
А меня зовут Юлия Бернштейн, и после нашего прошлого спешла про любовь, пятого нашего выпуска, я сошла с ума. Но я все еще как Рамштайн, естественно, конечно.
Но... Слава богу.
Ну, как самая грустная песня Рамштайн.
Блин.
Ну, типа, знаешь, шутки шутками, а вот мы когда его записали, я потом его порезала, и потом я его послушала, и мне стало так сильно грустно, и мне все это время так сильно хотелось любви, и чтобы меня кто-то просто по-человечески обнял, а меня никто не обнял и не полюбил за эту неделю. Поэтому я в страдальческих отношениях сейчас сама с собой нахожусь.
Блин.
Сейчас то место, где ты должна меня пожалеть немножко. Ну да, я жалкая. Пожалуйста, просто скажи, что все будет хорошо. Ничего не будет хорошо. Я умру в одиночестве с котами, и они меня съедят. Ладно, похуй.
Пиздец. Подожди, а почему именно после выпуска про любовь? Потому что он был прям концентрированный про краши и влюбленность и про все то, что для нас важно. Просто я почему спрашиваю, потому что, ну, у нас же реально в каждом выпуске проскакивала раньше какая-то история про то, что там нам кто-то нравится, или там, не знаю, какие-нибудь неловкие истории, которые...
С монтажниками.
Да, которые вообще, по идее, из рубрики «Голые и смешные» не подрочить, не посмеяться. Но как-то вот так получается, что нам прилетает фидбэк, что у нас, ну, немножечко эротический контент. Вот. Ой. Ну, типа, мой вопрос, да, возвращаемся к моему вопросу. Почему именно после этого выпуска? Потому что мы что-то размечтались с тобой?
Да, наверное, потому что мы слишком размечтались.
И еще все Алекс Тёрнер виноват. Видишь, я запомнила.
Ого! Ага, да, он тоже, конечно, ага. Он виновен по всем статьям. Но об этом... Да, я могу, в общем-то, сразу же об этом рассказать, кстати говоря.
Хорошо,
тут такая история произошла. Я обожаю начинать истории с фразы «тут такая история произошла». Короче, это чудо света, не иначе. Я не знаю, как это работает. Мы с тобой выложили выпуск про любовь, где я обнародовала своего краша номер один, естественно.
Алекса Тёрнера.
Спасибо. Потом по нему очень сильно страдала, естественно, потому что я все еще умственно отстала, и мне 12. И, в общем, произошло следующее... Начинаю волноваться. Следующее событие. Мы его выложили, получается, выпуск, и буквально через несколько дней в сети появилась его фотография, а его никто не видел уже на протяжении года, если не больше. И просто такая, оп, и фотка, и я такая, ого, молния сверкнула, нихуя! Извините. Вот видишь, я даже говорю об этом, а там молнии, понимаешь? Это все знаки, неважно. Короче, я увидела фотку, сошла с ума, естественно. К счастью, он выглядит гораздо лучше, чем 2 года назад, потому что 2 года назад он был похож на безумного деда. Но я все равно, конечно, его любила, потому что внешность не главное. Неважно, возвращаемся. И, короче, выяснилась такая тема, то, что он со своим дружбаном, точнее, у его дружбана будет концерт, и он там должен будет выступать. И я такая, когда? И там, в общем, написано, что концерт будет 27 августа в Лондоне. И я такая, у меня есть месяц, чтобы сделать себе визу, купить билеты на самолет, на концерт и на все остальное, стать красавицей. Этот план не выполним, к сожалению. Вот. И поехать смотреть на своего краша и сойти с ума до конца. Я об этом подумала, и меня начало трясти. Я сидела и тряслась час, как меня трясло. И я подумала, вот это был бы натуральный прикол. Но потом я вспомнила, что я безработная, и у меня нет лишних 100 тысяч рублей. И такое... Как же плохо быть нищей! В общем, да, и вся моя радость, конечно, сразу же сменилась на траур, и мне стало грустно, еще точнее, грустней. Это могла бы быть история любви. Еще, кстати, уровень моего отчаяния. У меня есть девочка, которая работает на OnlyFans, я ей написала и сказала, научи меня работать на OnlyFans, мне нужно 100 тысяч рублей. Она сказала, ты что, ёбнутая?
Подожди, она... Как вообще работает OnlyFans? Это стримы или это фотки? Это что вообще там?
Там и фотки,
происходит?
Я так понимаю, и стримы, и какие-то видосы, и фотографии. И она с ними чатится, она все делает.
Ой. Она выбирает жить в кайф, я правильно понимаю?
Да, так и есть. Она говорит, я такая выхожу онлайн, и за час, типа, я получаю 500 баксов. Я такая, ну пиздец. Она говорит, ну ты подумай, ты вообще себя представляешь в этой стези через год? Я такая, да я, блядь, вообще себя в этой стези не представляю. Что? Она такая, тогда, может быть, не стоит? Я такая, ну, не знаю.
Блин, я бы хотела разбавить твою не очень светлую, как я понимаю, грусть какой-то очередной своей всратой тупой историей, от которой всем весело, но...
Но не тебе?
Не в этот раз.
А,
угу. Да, но не мне, во-первых. Да, но и не мне, и не в этот раз, потому что невероятная подкастерская слава накрыла нас, откуда не ждали, вот правда. И сейчас я, ну, мне надо рассказать тебе эту историю, от которой ни хрена не весело вообще.
Хорошо.
Сука, она такая неприятная, пиздец. Короче... Да, случилась вот тут как-то на днях такая история. Я долго думала вообще озвучивать ее или нет, но мне кажется, есть смысл это сделать, чтобы это больше никогда не повторилось. Мне написал в одной из соцсетей наш с тобой слушатель.
Так.
Он написал, что типа «Привет, я слушаю твой подкаст, мне очень нравится, там вы смешные, уютные». И я такая «Блин, как круто!»
Ну пока все звучит как
да.
супер.
Ну да, да, сначала все было действительно супер. Я его, конечно же, поблагодарила, и... Ну, ты сама знаешь, как я тебе обычно пересылаю какие-то истории, когда мне кто-то пишет в личку, или там кто-то пишет, там, не знаю, в чате на каком-нибудь стриме, на котором я сижу. Когда кто-то нас с тобой хвалит, я тут же этим с тобой делюсь, потому что, блин, ну, с учетом того, что мы сейчас только в самом начале пути, это супер вдохновляющая история. Просто, знаете, каждый раз, когда вы нам что-то такое пишете, неважно, это конструктивная какая-то критика, или это просто похвала, или вы просто говорите «я поржал». Вот, мы в любом случае супер вам благодарны,
это
мы
правда.
Каждый раз пищим, иногда мы можем даже прослезиться, если это супер трогательно. Вот недавно в Твиттере было очень трогательно, я аж...
Очень трогательно.
Да, я вообще, я аж прослезилась немножечко. Чувак с ником Умник, спасибо тебе.
Я не немножечко.
Ты прям плакала?
Ну да, мне так приятно было.
Мне
я
тоже.
Такая, наконец-то мне кто-то похвалил.
Ну, справедливости ради, нам много пишут, нас много хвалят.
Да,
спасибо вам огромное.
Всем спасибо,
это вообще невероятная супер мотивация. Ну, то есть мы бы и так не бросили, потому что нам невероятно кайфово делать этот подкаст. Но то, что оказывается, это кому-то тоже нравится. И когда нас, по-моему, твоя знакомая назвала таблеткой от тоски, вот там мне прям выстрелило в самые чувства. Это было очень круто. Ну и вот, пишет мне человек, то есть вот кучу каких-то вот этих приятных вещей. Плюс есть еще история про то, что несколько человек мне написали, что им, оказывается, нравится очень мой голос. И я каждый раз такая, типа...
И смех. Я тебе скидывала сообщение.
Да блин, смех мой припадочный,
смех.
Который ты не вырезаешь. Мне вот не нравится.
Да потому что вот смешно. Пожалуйста, напишите Лере, что она смешно смеется. Я умоляю.
Смешно смеется, это неплохо. Вот. И, короче, чувак, да, пишет, что у меня красивый голос, и я такая, блин, как здорово. Ну, то есть, в плане тембра я, ну, как бы, понимаю, что я ничего для этого не сделала, он как бы такой вот вырос, вот. А в плане какой-то техники речи я подумала о том, что, ну, наверное, я могу подолгу разговаривать, спасибо ТВ-радио Журфаку, плюс мне еще там писали комплимент по поводу того, что я хорошо, оказывается, работаю с дыханием, я этого вообще, честно говоря, не замечала до этого сообщения. Ёж, привет, спасибо тебе.
Ёж, шатаут, шараут.
Ёж, шатаут, шараут, вообще. Ёж, кстати, в самом начале наших с тобой веселий и изучений площадок нам очень помогал. Ёж вообще, да. Второй шатаут шараут ежу.
Третий шатаут шараут.
Третий шатаут шараут ежу. Дынь-дынь-дынь-дынь-дынь-дынь. Ребята, подкаст Маскульт, который ведет Ёж. И еще Гришка. Привет, Гришка. Шатаут шараут Гришке. Всем раздали. Короче, подкаст Маскульт просто супер. Но меня сильно уносит от этой истории. Короче, вот он это все пишет, что подкаст классный, мы смешные, мы ламповые, голос мой человеку нравится, я за это все его там по очереди, вот так вот лесенкой мы переписываемся, я его за это все благодарю, у меня там невероятно как-то быстро повышается, не знаю, уровень чего, эндорфинов, серотонина, там, я не допамина, прикольные гормоны, я их все путаю, не суть. И тут этот человек пишет такую фразу, типа, только мне надо тебе кое в чем признаться, можно ли? Я такая, мы знакомы типа 2,5 минуты, ну ладно, раз уж тебе надо что-то сказать, ну давай. Он довольно долго печатает, я напрягаюсь, ну то есть мне очень не хочется оказаться в ситуации, когда кто-нибудь тебе пишет, типа, привет, я слушаю твой подкаст, ты клёвая, я сейчас сброшусь с крыши, давай, пока. Я реально очень сильно напряглась, но, как выяснилось, все не так страшно, но напряглась я не зря, потому что человек написал, что... Я во всех выпусках, что я уже успел послушать, перематываю на фрагменты, где ты много говоришь, где, ну, я много говорю, и... Блин.
Подожди, я немножко почувствовала свою ничтожность сначала, но продолжай. Давай-давай, что там дальше?
Простите, пожалуйста, все мои сейчас паузы и заикания, мне просто реально почему-то прям сложно рассказывать эту историю, правда. Короче, ладно, похеру, это цитата. Он сказал, что он слушает, как я говорю, и удовлетворяет себя. Я просто... Ну, типа...
Лайтненько.
Я вообще не знала, что делать в этой ситуации. То есть я замерла, я как бы, ну, держу телефон, откладываю его и такая... Мне надо обнять кота.
Что-то я словила кринжуху,
блин. Да пиздец, да, а мне каково было, представляешь?
Что-то мне сначала было смешно, это вообще а потом я представила эту ситуацию. Это, блин, не смешно. Странненько.
Я, короче, реально иду, беру кота, сажусь на диван, глажу кота, болтаю с котом, все жду, когда он научится говорить, и все такое. Вот, меня немножко отпускает. Я думаю, так, нормально, ты сейчас подойдешь к телефону, ну, тебе придется снова посмотреть в этот диалог, ты его заблокируешь и пойдешь поделаешь каких-нибудь кучу рабочих дел. Что, у тебя работы мало, что ли? Я такая, ну, подуспокоилась, такая, типа, Лера, ты просто добро пожаловать в интернет. Можно ожидать здесь всего чего угодно. Где-то на фоне заиграл Боб Бёрном «Добро пожаловать в интернет». Вот, я беру телефон, утыкаюсь глазами в этот диалог, а пока я снимала стресс и гладила котика, он написал еще.
Mm-hmm.
Как-то он написал, что типа, ну, наверное, ты там, тебя это смутило, а я такая думаю, да не ебаться меня это смутило, чувак! Вот, и, короче, он почему-то после своего вот этого, ну, типа, замечания, что да, возможно, меня это могло смутить, он написал, что... У меня в любом случае к тебе просьба. Я такая, в любом случае? То есть, да, в этом сообщении меня только вот это возмутило. Нет.
Можешь записывать подкаст одна.
И что он пишет дальше? Он написал, меня зовут... Ну, каким-то образом меня зовут, пускай это будет... Меня зовут Энн. Не могла бы ты записать мне в телеге аудиосообщение... где ты много раз с разной интонацией зовешь меня по имени.
Ёб твою мать!
Я просто... Я... Ну, вот... Вот в прошлом выпуске мы с тобой обсуждали, как мерзко горит кожа после того, как тебя облапали. Вот, да. У меня в тот момент вот этот вот стыд, хотя я не знаю, почему мне-то, блин, было стыдно, вообще да вот непонятно, именно. Какого хера, но вот такая была у меня реакция, ну, то есть я дико, конечно же, застеснялась, засмущалась, охуела, так уж давайте скажем, и вот этот вот мерзкий стыд у меня горел где-то в голове и вот-вот в шее, где-то вот сзади в шее, то есть ты от него... Никак ты его, блин, не смоешь, не вычешешь, ты от него не избавишься. То есть вот я сидела такая, я настолько онемела в этой ситуации, что у меня даже вот от этой просьбы, которая меня окончательно вышибла нахрен из колеи, у меня даже, ну, в моменте мозгов не хватило все-таки заблокировать, блин, эту переписку, удалить там все и никогда об этом вообще не вспоминать.
Ты не ответила ему ничего на это? Предложение.
Я, ну, как бы немножко посидела в таком, знаешь, в легком трансе, и я ему ответила что-то типа, ну, тебе вообще ок незнакомому человеку в интернете вот это писать? И моментально тон общения с более-менее вежливого перебросился на территорию совсем крипового. То есть он начал агрессировать и говорить, тебе что, трудно? Нахуя ты начала писать свой подкаст, если ты знала, что такое может произойти? Я такая, конечно, я же линию секс по телефону открыла, безусловно, блин.
Кто вообще знает, что это может произойти?
Вот, ну, то есть он резко очень стал агрессивным, и я такая, понятно, ну, как бы, адекватно ты эту ситуацию никак не закончишь, и я просто реально потерла, как бы, всю переписку, я, ну, его заблокировала.
Пиздец.
Вот когда прошел вот этот вот мерзкий, жгучий стыд, который, ну, внезапно почему-то на меня напал, непонятно почему, но вот какая-то такая реакция, я начала думать о том, что, ну... Ты же его везде не заблокируешь, окей, даже если он там начнет писать еще где-то, потому что я очень умная девочка, и я как бы свой ник, который у меня везде, написала, блин, в описании нашего подкаста, поэтому меня найти максимально легко. То есть, окей, если он, возможно, еще где-то будет мне писать, я его точно так же спокойно блокну и буду жить дальше, но я же никак не ограничу его прослушивание нашего подкаста, правильно?
Возможно, он слушает это прямо сейчас.
Да, да,
возможно,
скорее всего.
Возможно, у него подгорает жопа с того,
скорее
что
всего,
ты рассказала,
да,
эту историю. Поэтому если у нас появится отзыв на единичку или плохой отзыв, то...
Мы знаем, что это ты, мудила.
Мы знаем.
Я точно знаю, что ты нас слушаешь, потому что, ну, мы физически не можем никак тебе запретить это делать. Просто знай, что это не ок, так нельзя, так вообще нельзя. Еще и та история, когда ты знаешь, кто ты. По щелчку переключил свое настроение и начал вести себя совсем агрессивно, то есть ты как бы из крипового дрочилы превратился в крипового агрессивного дрочилу. Поздравляю тебя. Я тебя не знаю. И, кстати, ты его тоже не знаешь. Я на всякий случай по этому самому, по нику, я посмотрела во всех соцсетях, у тебя его нет в друзьях.
И
нет.
Слава
Богу. Ну, то есть я просто, ну, как бы хотела понять, это реально какой-то человек из нашего, например, с тобой какого-то окружения, возможно, даже дальнего. Нет, это вообще незнакомый человек, который просто случайно наткнулся на наш подкаст. Ну, с одной стороны, это приносит какое-то, ну, мне, например, некое облегчение, потому что это реально не твой знакомый, это не мой знакомый. Это не человек из сообщества «Яма с хуями», где очень много людей. Всем привет, ребята! «Яма с хуями» — это чат подкаста «Не занесли», но с учетом того, что вас тут как бы оттуда много, вы это и так знаете. В общем, привет, ребята! «Яма с хуями», шатаут, шараут. Я так много отвлекаюсь во время этой истории, мне так хочется говорить о чем угодно, только не об этом. Просто жесть. Просто жесть, сори.
Просто закончи уже ее.
Надо просто закончить уже эту историю. Но я подумала, что, наверное, ну, я не знаю, согласен ты со мной или нет, что важно ее рассказать, чтобы реально больше такого нахуй, блядь, не происходило. Потому что, ну, как бы, во второй раз я уже не буду в таком шоке. И ты, с учетом того, что ты прослушала эту историю, ты уже тоже не будешь в шоке, если тебе какая-то подобная хуйня прилетит. Мы очень быстро вас пошлем нахуй.
Ну, давай так, мне такая хуйня не прилетит.
Ну, в смысле?
Нет.
Юля, ты в интернете, мы ни от чего не застрахованы.
Максимум мне пришлёт хуй.
А ты станцуешь под лобаду.
Не присылайте. Только если Генри Кавилл. Или солист Arctic Monkeys, как уже, конечно, мы выяснили.
Как его зовут? Александр... Алекс Тёрнер. Алекс Тёрнер. Я почему-то его зову Александром Тилбери в голове. Не знаю, почему. Ну, это какое-то волшебное имя. Обычно я запоминаю имена, хотя нет, я вру. Ладно. В общем, я все еще знаю, что ты, скорее всего, до сих пор нас слушаешь. И все, что мне тебе есть сказать в конце этой истории, это... Подрочи на это, мудила! Простите, пожалуйста, все, кому пришлось это послушать, извините.
Мне кажется, из чата просто вышли сейчас все, кроме него.
Простите.
А теперь давай, пожалуйста, мы закончим тему дрочки уже на сегодня и приступим к обсуждению фильмов. Как тебе идея?
Да, давай, спасибо большое. Сейчас расскажу про максимально хуёвое кино.
Да господи.
Короче, я тут посмотрела фильм, который называется «Поступь хаоса». А почему я его посмотрела? Потому что он появился на Кинопоиске. Я человек простой. Вижу, тыкаю, нормально. Он появился на Кинопоиске, но какие-то анонсы о нем я слышала еще в доковидные времена. Может быть, я что-то сильно путаю, но то есть там какие-то кадры гуляли по всяким Entertainment Weekly и так далее довольно долго.
Там Том Холланд, да, снимается?
Да, там снимается Том Холланд и Дейзи Ридли из «Звездных войн», которые.
Ой, я так ее не люблю.
Короче, как я выяснила где-то на середине фильма, потому что я его запаузила и такая: «Да, блядь, что за хуйня?» Я решила погуглить, что это такое. Оказывается, это экранизация очередного Young Adult'а. И я такая: ну тогда все сходится. А с другой стороны, нихуя не сходится, потому что, блядь. Короче, в чем история? Том Холланд, герой Тома Холланда, живет на колонизированной планете. То есть это не Земля, это какой-то там новый свет, пускай будет. Короче, на этой планете, как нам сначала кажется, на этой планете, потому что нам нихуя никто не объясняет, живут одни мужики.
Нормал.
Юль, нет. Есть некая легенда, что местные жители этой планеты, я уже забыла, как они называются, похер, покемоны, убили всех женщин, кто прилетел на эту планету, чтобы там, значит, разбить колонию. Вот. И еще там есть, в чем главный приколдес, что меня на стадии, знаешь, чтения синопсиса увлекло вот этим вот: «У, ебать, концепт!» Короче, все мысли, которые приходят в голову мужчинам, видны вокруг их головы. То есть, если там какая-то мысль, там он, ну, на уровне инстинктов, он там условно испугался или ему грустно, от него исходит, знаешь, такой фиолетовый какой-то порог. Вот, и зеленоватый немножечко еще. Ну, короче, бензиновая лужа, только вертикальная. Вот. А если его мысли более-менее артикулированы, то они, знаешь, такие, как проектор такой над головой, включается, и там прям экранизация всего, о чем чувак думает.
Типа, хочу срать, и там... туалет,
ну,
да?
Да, я, кстати, удивилась, что ни разу такого не было за весь фильм.
Это потому что меня на этой планете не было.
Все правильно. Вот. А еще, когда ты громко думаешь, но там экранизации твоих мыслей не происходит, люди видят вот этот вот пар фиолетовый, который от тебя исходит, и слышат твои мысли. У них это называется шум. Вокруг шум.
Пусть так не кипишу, все ништяк.
Ага. Да. Я, короче, минуте на третьей назвала этот мир столицей волчьих цитат, потому что... Да. Потому что там практически, знаешь, такая стоит раздражающая напоминалка у каждого героя, который появляется в кадре, говорить: «Ты мужчина. Ты должен быть мужчиной. Мужчины не плачут». Просто после каждой фразы хочется добавить «ауф». Вот. В конце фильма ты просто понимаешь, что это все очень-очень всрато обыгранное отторжение токсичной маскулинности. Но об этом, ладно, чуть-чуть попозже. Что важно сказать? Ой, как это важно сказать! Я не могу. Мэром мэром, понимаешь, да? Вот этого городка, где живет Том Холланд, и его, я так и не поняла до конца, то ли родной, то ли не родной батя, потому что либо дубляж подвел, либо еще что-то, потому... ну там правда, я до конца не разобралась. Мэром этого городка является Мадс Миккельсен. Я просто такая, чё? Как тебя сюда занесло, мужик? А Мадс Миккельсен, он еще очень смешной, они там, значит, на, ну, на лошадях катаются, и, короче, когда он первый раз появляется в кадре, и потом он всегда так одет, всегда, просто вот, надо поблагодарить кого-нибудь за то, что он всегда так одет, это очень смешно. Он в ковбойской шляпе и в огромной рыжей шубе, он просто чисто медведь-сутенёр.
Хочу так всегда ходить.
Ой, мне кажется, кстати, в одной из серий клиники, когда Джей Ди представляла, что они с Тёрком гангстер-рэперы, вот кто из них,
да,
был так
они
одет.
Были в шубах.
Да-да-да.
Вот так я и хочу ходить всегда.
В общем, Мадс Миккельсен, конечно же, злодей. Конечно же, он злодей.
Естественно.
У Мадса Миккельсена, типа, роли 90% он злодей, а 10% он нормальный чувак.
Но на 100% у него огромная верхняя губа, которая защищает его от дождя. Когда идет дождь, у него капли идут до губы, а все, что ниже губы, сухое. Тупой Мадс Миккельсен.
Я не могу теперь это развидеть, оно стоит у меня перед глазами. Я не знаю, как мне дальше жить. Вот, оказываемся мы, значит, вот в этом довольно ебаном мире, я так представила. Ну, типа, это же худший кошмар вообще, чтобы все слышали и видели, о чем ты думаешь постоянно. И, короче, главгерой, бедолага, он просто, чтобы заглушить этот шум, он просто про себя постоянно повторяет, как его зовут, чтобы никто не слышал на всякий случай, о чем он думает. Это вообще, ну, это ёбнуться можно. И, короче, тут нам показывают, значит, космический корабль, в котором летит Дейзи Ридли и какие-то там ее дружбаны, у которых...
Из «Звёздных войн»?
Конечно, да, они просто переехали,
ну,
в новую франшизу.
Ну, я так и подумала.
У чуваков, которые летят с Дейзи Ридли на космическом корабле, тоже есть некий вот этот вот шум. Она тоже слышит, что они думают, и даже видит чуть-чуть. Но при этом, по легенде, по крайней мере, ну, то есть книжку я в глаза не видела, я не знала, что он даже есть, где-то в середине фильма мы выясняем, что вот этот вот шум, вот эта особенность именно у мужчин появилась только тогда, когда они попали на эту новую планету. То есть чувак, который летит с корабля туда, я вообще не поняла, как он этим заразился, но окей. Вот. Корабль крашится, все гибнут, кроме Дейзи Ридли, конечно же.
Конечно
вот.
Же.
Она, значит, попадает в это поселение, где все мужики... Ну, кстати, там не было такого, что давай ее выебем и убьем. Таких мыслей не было, или, возможно, просто они сквозь наш дубляж не пробрались. Только Том Холланд ничего от нее особо не хочет, только периодически мечтает, как она его поцелует. Вот. Она ему говорит «нет». Мадс Миккельсен, конечно же, задумал использовать ее в своих целях, потому что она-то прилетела с большого космического корабля, а ему очень надо этот корабль захватить, чтобы править этой планетой. А я такая, нахуя тебе тратить силы на захват корабля, если ты, в принципе, можешь править этой планетой? А это мы еще не знаем, что есть другие поселения на этой планете. Короче, ну там в силу некоторых обстоятельств Том Холланд и Дейзи Ридли убегают от Мадса Миккельсена. Я не запомнила никого из этого фильма, понимаешь, да? Вот, и, короче, попадают они в другое поселение, и мэром этого поселения является, внимание, женщина!
Чего?
Ага.
Ладно.
Том Холланд и Дейзи Ридли ожидаемо охуевают. В силу некоторых обстоятельств Том Холланд понимает, что, ну, как бы, нихера не местные перебили всех женщин. И, короче, дальше это все там, ну, понятно, закручивается в противостояние там полувлюблённых там всяким злодеям. Причем прикольно, что злодей здесь не один, там есть еще и припизнутый проповедник. Это, короче, максимально отлетевший персонаж. Если Мадса Миккельсена, ты хотя бы чуть-чуть понимаешь, хотя логики в его действиях... мягко говоря, мало. И, короче, конечно же, все разворачивается максимально, блядь, нелогично, скомканно, всрато. Ты сидишь и думаешь, извините, пожалуйста, товарищи нормальные актеры, вы какого хуя вообще забыли в этой франшизе? Не дай бог это станет франшизой, потому что там есть задел на вторую часть, и я такая, да, блядь. Ну, короче, в целом, Я очень сильно не советую смотреть это кино, потому что это такая супер толстая метафора на, цитируя великих, сегодня это, например, Ксюшечка Дукалис, на рубрику «Патриархат и капитализм». Вот, то есть, типа, вот эта вот невероятная токсичная маскулинность, которую ты не можешь ни от кого скрыть, но при этом там из тебя вырывается то, что ты все-таки живой человек. Короче, это какая-то... Блин, это такая херня из-под коня. Это все так плохо реализовано. Короче, пожалуйста, не смотрите это вообще никто.
Сколько ты поставила?
Я его еще не оценила, но я поставлю 4. 1 балл за Матса Миккельсена, 2 балл за его шубу, 3 балл...
3 балл за его губу.
Ну да, ладно, пускай будет за его губу. И 4 балл за Тома Холланда. Вот так.
Хорошо. Тогда внезапный блин.
Да блядь!
Я просто хочу, чтобы ты немножко расслабилась после этих кринжовых историй.
Да, давай, ладно, хорошо, давай. Я, кстати, тебе блиц не придумала, прости.
Но, честно говоря, и у меня сегодня немножко другой формат блица. Ладно, мы с тобой сделаем тест.
Ой.
Короче, прикол в том, то, что так как я все еще неправильно использую слово амбассадор, и так как я все еще амбассадор ТикТока, то там все проходят тест, насколько у тебя плохой вкус к мужчинам. Я, естественно, не могла пройти мимо, я прошла тест сама, и хочу предложить, чтобы мы с тобой прошли его вместе. Ну, чтобы ты прошла, а я тыкала. Сейчас я введу твое имя. Лера.
А ты мне потом свой результат скажешь?
Да.
Мне очень нравится, что там приписка «Выбирай, основываясь исключительно на внешности».
Да. Так вот, да, Тимоти Шаламе или Арми Хаммер.
О, господи, боже
мой. Не учитывая их бэкграунда, потому что Тимоти — это тоже хуй собачий, честно сказать.
Да?
Да, мне в ТикТоке очень часто попадались видео, где кто-то с ним работал, или там они учились вместе в школе, и все говорят то, что он говно и пидор.
Важный дисклеймер. Я выбираю исключительно основываясь на внешности. Исключительно внешности. Это важно. Ну, Шаламе, я его называю Шалопаем.
Я называю его Шалаш.
Хорошо, не Шалава.
Блин, не додумалась я как-то.
Ну, мне, честно говоря, Тимоти Шаламе вообще не нравится. Он мне видится, знаешь, как такой надоедливый младший брат.
Кстати, вот, поэтому... что-то в этом есть, да.
Поэтому здесь я вынуждена просто выбрать Арми Хаммера, но, блядь, исключительно, хорошо. Исключительно вот между этими двумя людьми, исключительно за внешность.
Но он же очень красивый и высоченный, и у него такие красивые руки. Матерь Божья, я один раз не приснился, да? С ним секси-сон. Нормально
Бог.
Было. Так, дальше. Извините.
Так, ладно.
Гарри Стайлз или Заян?
Заян? Ну, наверное, сейчас вот все те, кто не вышел из чата, когда я кашляла и пердела в микрофон, выйдут, наверное, окончательно, потому что мне вообще не нравится Гарри Стайлз. Вот ни секунды. Поэтому я выберу Зейна.
Райан Рейнольдс или... Бля, у меня проблемы с произношением. Дэдпул или Вижн?
Блин, а вот это уже сложный выбор, они мне оба очень нравятся. Так, ладно, только внешность. Пол Беттани.
Конечно же.
В смысле, почему конечно же?
У Райана Рейна... У человека даже я фамилию выговорить не могу, у него лицо отсталого. Хотя отстала здесь только я, очевидно. Себастьян Стэн или Гевин... Лейзервуд?
Leatherhood.
Кто бы это ни был вообще.
Я вообще хуй знает, кто это, поэтому я скажу Себастьян Стэн.
Очень красивый человек. Ой, как улыбается. Райан Гослинг или Дэв Патель?
Я вообще не люблю Райана Гослинга, вот ни капли. Ну, то есть...
Ну, ты даёшь.
Я просто реально смотрю на то количество народа, которое по нему сохнет, и я такая... Да? Окей. А вот Дэв Патель...
Я не сохну, но я покаталась бы с ним, конечно, под Найтхолл.
А вот Дэв Патель, боже, Дэв Патель мой лютый краш. Когда я работала в Sony Pictures, он приезжал с Хью Джекманом из Сигурни Уивер в Москву. И я, короче, была на пресс-конференции и сидела очень близко, вела трансляцию от аккаунта Sony Pictures в Твиттере. И я смотрела на Дэва Патель и такая, господи, какой ты красивый! Поэтому вообще даже без раздумий Дэв Патель.
Идрис Эльба или Бенедикт Камбербэтч?
Блин, они мне оба очень нравятся.
Идрис Эльба такой секси, конечно.
Да, там. Но невыносимо. Бенедикт скорее вот по-актерски я в него влюблена. Я в него не влюблена. Нравится мне, короче, Бенедикт Камбербэтч, но здесь я выберу Идриса Эльбу. Он прям вообще прям хат-хат-хат.
Роберт Дауни-младший или Реджи Джин Пейдж?
А, это чувак из Бриджертона, в которых я не посмотрела и не хочу.
Я даже не уверена, правильно ли я сказала, но да, насрать на него.
Роберт Дауни-младший. А Роберта Дауни-младшего я видела дважды. Иди ты в потому жопу! Что мне... Да, потому что один раз я попала на премьеру, собственно, когда была премьера «Мстителей», то есть я видела всех тех, кто, в принципе, приезжал, но почему-то, когда появился именно он, то есть вот я стояла в какой-то фан-зоне вроде бы, передо мной было еще там два слоя людей, но я как-то так вот, вот конкретно, когда он проходил мимо нас, а он уже еще низенький, и я прям вот встала на мысочки и такая, вот на тебя я прям посмотрю, потому что, да, там был Хиддлстон, там был Хемсворт, я такая, ну, прикольно, прикольно. Слушай, тебя обнимал Честер Беннингтон, давай не устраивай, у тебя были твои моменты.
Один.
Вот, и, короче, когда был именно он, а я просто, ну, наверное, мы про это поподробнее поговорим, когда будем снова писать некий спешл, про который мы, конечно же, вам не спойлерим, про комиксы. Я из киновселенной Marvel, ну вот именно Iron Man, он был прям одним из моих любимых персонажей. Не потому, что он там типа самый крутой и ходит в красном костюме исключительно под AC/DC, то есть прикинь, всегда, когда он куда-либо идет, играет AC/DC, прикинь, как он заебался. Вот. А потому что, ну, когда ты много лет смотришь эти фильмы, ты все-таки начинаешь хоть как-то по крупицам разбирать персонажей, и я понимала, что вот именно Iron Man, он один из моих прям любимчиков, потому что он, конечно, жутко травмированный, пытается из этого как-то выбраться, и при этом он гений.
Миллиардер,
короче, видимо,
плейбой,
по этой же причине,
да,
да. Я очень люблю Бэтмена.
Напоминаю, что да. У меня все еще набит Iron Man.
Вот, и, короче, когда он мимо нас проходил, у меня аж какой-то... Меня аж друзья, они меня не трогали в этот момент. Они вместе со мной, ну, то есть, они не визжали, не прыгали. Я просто, знаешь, такая молча, такая застыла и просто смотрела на него. Я такая, Лера, вот этот момент надо вот сейчас прям прожить и впитать. Вот он рядом с тобой стоит, а ты его так сильно любишь. Вот, короче, да, была вот такая история.
У меня случился абскоп просто, блин. Не хочу с тобой дальше играть в тесты.
Абскоп! Наконец-то ты сказала это слово впервые в подкасте. Обожаю слово абскоп. Никто не знает,
вот
что это, но это
очень
смешно. Я сейчас
испытала именно его всем сердцем.
Ой, так, давай, кто там, что там? Давай, ты переключила?
Генри Кавилл или Джейсон? У меня проблемы с произношением фамилии. Да, спасибо.
Мамоа мне вообще не нравится, честно говоря, поэтому Генри Кавилл. Ну, я как-то так, типа, здесь вообще без эмоций, пофигу абсолютно.
Адам Драйвер или Джон Боян?
Адам Драйвер, okay. Адам Драйвер, Адам Драйвер, Адам что-то... Драйвер.
Это потому, что он может одновременно делать кунилингус и петь, я правильно
что,
понимаю?
Что, блядь?
Фильм же вышел где, неважно. А, Джонни Депп
ты про Аннет. Я читала про Аннет, очень жду Аннет. А Чедвик Боузман?
Майкл Би Джордан или Том Хиддлстон? Тут я, конечно, сломалась.
Я не знаю. Я только-только Локи досмотрела. Наверное, все-таки сейчас Том Хиддлстон. Такой он красивый, я не могу.
Крис Эванс или Крис Пратт?
Крис Эванс.
Крис Хемсворт или Роберт Паттинсон?
Мне вообще не нравится Крис Хемсворт, поэтому Роберт Паттинсон.
Юэн Макгрегор, особенно как Оби-Ван Кеноби. Или Хейден Кристенсен, особенно как Энакин.
А ты где-то еще Хейдена Кристенсена вообще видела?
Честно говоря, нет, и не хочу, вот в чем дело.
Ну вот как бы да. Нет, тут вообще без вопросов Эван Макгрегор.
Конечно.
Всегда его любила.
Какие-то непонятные люди. Пит Дэвидсон.
Это Пит Дэвидсон. В смысле непонятные люди? Это Пит
кто
Дэвидсон.
Это?
Пит, мать его, Дэвидсон. Это очень крутой стендапер. Ты
я
чё?
Я не знаю, кто это.
И, подожди, ты не смотрела фильм «Король Стейтен-Айленда»?
Нет.
Посмотри фильм «Король Стейтен-Айленда». Он очень крутой. Тут вообще без вопросов. Я не знаю, что это за корейский паренек рядом. Поэтому
это мой брат, я же тебе показывала.
А, это твой брат. Ну, с твоим
Кинг
братом
Хэхён,
я не хочу
брат.
Мутить, поэтому Пит Дэвидсон вообще без вопросов.
Логан Лерман. Или мне очень нравится подпись. Это фото Дэймона Сальваторе. Я не знаю, как зовут этого мужчину. Там Йен Саммерхолдер, если что. Это смешно в говно.
Так.
Но Логан Лерман на этой фотографии просто Логан секси, Лерман, хотя он все еще ребенок.
Иэн. Он Иэн, да, Саммерхолдер?
Ну, все говорят Иэн.
Блять, похуй, он мне вообще не нравится, поэтому Логан Лерман.
Хорошо, да, то, что его в Лосте убило, я так радовалась. Ой, вообще
невероятно. Мне нравится Логан Лерман тем, что он Лерман.
А-а-а. Вот как раз и мужчина из Лоста, это Дэниел Дэй Ким или Мэтью Фокс. То есть Мэтью это Фокс. Либо кореец, Мэтью либо тупой Фокс. Джек.
Я всегда любила тупого Джека.
Тупой Джек.
Мне не нравился Сойер, мне очень нравился Джек.
Сойер, краш.
О, господи.
Леонардо Ди Каприо или молодой Леонардо Ди Каприо?
Просто Леонардо Ди Каприо.
Тео Джеймс или Кристиан Бейл?
Кристиан Бейл.
А сейчас тебе нужно будет выбрать суперского. Айрон Мэн, Капитан Америка, Царь Леонид, Хан Соло, Бэтмен, Джон Сноу, Джокер или Ли Шанг из Мулан.
Джон Сноу. Я не смотрела «Игру престолов», я не знаю, в чем прикол.
Джон Сноу супер.
Так, Бэтмен, Король Леонид, Хан Соло, Царь Леонид, извините.
Айрон Мэн и Капитан Америка. Хан
Соло, а дальше Капитан Америка или Айрон Мэн. Блин. На самом деле я выбираю между Айрон Мэном и Капитаном Америкой. Ладно, ладно, ладно. Я выберу, наверное, все-таки Стива Роджерса, потому что, ну, вот в плане крошибельности, вот Крис Эванс для меня прям самый топовый чувак.
Ну что, узнаем результат. Результат у Леры следующий, ей нужно сходить к психотерапевту.
Но я уже хожу к психотерапевту.
Ну, слава богу. А то было бы как у меня, потому что у меня написано, как вы живете с таким вкусом на мужчин. Я такой, ты что, охуела?
Серьезно? Are you охуели там? Американские тесты, блядь.
Кстати, естественно, продолжая говорить о крашах, тут со мной произошло кое-что недавно. Я посмотрела сериал «Постановка».
Это где Теннант и Шин?
И Майкл Шин, да. И они снимают сериал по веб-камере, и это смешно в дерьмо.
Nice.
В общем, сериал вышел где-то в 2020 году, как раз в разгар пандемии, да. Что было супер актуально. Сюжет сериала такой, то что там собирается группа актеров, им нечем заняться. Они говорят, давайте, пока мы сидим на карантине, мы с вами будем репетировать пьесу посредством Зума. Они такие, давайте. И они пытаются ее репетировать. У них, естественно, ничего не получается. Но там просто прикол на приколе. Основные действующие лица там Дэвид Теннант, естественно, и Майкл Шин. И у них просто потрясающий какой-то космический диалог. Между ними суперхимия, которую еще можно было заметить в «Благих знамениях». Сериал по книге Нила Геймана и Терри Пратчетта.
Я смотрела. Супер.
Сериал супер. Он немного странный, и ты сначала не понимаешь, что происходит, а потом ты втягиваешься, и мне он очень понравился. Я еще хочу прочитать книжку, потому что мне сказали то, что книга пизже в 1000 раз, но я как-нибудь ей займусь. Вот, и мы еще поговорим с вами про Нила Геймана, но в следующих частях нашего подкаста, не в этой. А вообще, я начала смотреть постановку из-за мемов, потому что в один момент весь ВК был наполнен скриншотами, субтитрами из этого сериала. Я такая, ладно, ладно, я посмотрю, хоть я ненавижу этого некрасивого урода Дэвида Теннанта. Вот и такое было, да.
Ты ненавидишь Дэвида Теннанта? В мире есть люди, которые ненавидят, блин, Дэвида Теннанта, серьезно?
Больше нет, все, я теперь его
подожди,
фанат.
А «Доктора Кто» ты смотрела?
Нет.
Зря. Мне кажется, тебе бы понравилось.
А мне кажется, что нет.
Ну ладно, короче, да, давай про постановку.
Так вот, еще раз я повторюсь, то что я не хотела смотреть сериал из-за Дэвида Теннанта.
Осуждаю, осуждаю, осуждаю.
Ну, я исправилась все еще. Я посмотрела первую серию, которая начинается с полного разъеба, и я подумала, нормальная тема. И просто я сидела и верещала весь сериал, и самое кайфовое то, что в этом сериале очень много появляется разных звезд, разных величин. Я не буду говорить, кто, что.
Там Джуди Дэнч была.
Ну да? Да, это в трейлере. Класс. В том числе была она, но там были еще очень много кто. Ты вообще не ожидаешь их увидеть, потому что иногда я смотрю, и появляется человек, и я такая, ёб твою мать! Вот так там был. Прелесть этого сериала, то, что он настолько простой, там очень простые диалоги, но там идет вот, я называю это вот, это вот словесный теннис, когда у тебя реплика на реплику, оп-оп-оп, и такой скромётный диалог получается, ты сидишь и прям получаешь кайф. Также я получила кайф из-за того, то, что у Дэвида Теннанта очень красивые волосы. Хоть он и сидит на карантине, он был с чистыми волосами каждый выпуск, в отличие от меня на записи этого подкаста. У меня чистые волосы.
Ну, теперь я тебе уже не верю.
Правда, чистые. Одна из самых моих любимых шуток, которая тянется весь сериал, у них начался спор из-за того, то, что на благих знамениях Майкл Шин идет первым именем, а второй только идет Дэвид Теннант. И они обсуждают это почти в каждой серии. И в конце, после некоторых серий, когда титры, они меняются местами, типа. Или когда они добавляют друг другу смешные прозвища, они появляются в титрах. Или когда Дэвид Теннант говорит то, что его настоящая фамилия другая, в титрах появляется не Дэвид Теннант, а Дэвид и его настоящая фамилия. Просто это такая простая шутка, но это смешно в говно. И там очень много еще лингвистических шуток. Они же британцы, они фанаты такого словесного.
Ты в оригинале же смотрела?
Да, я смотрела в оригинале, и я охуела. Я поняла то, что я не знаю английский вообще. Я не понимала ни секунды, что они говорят, хотя Майкла Шина еще можно понять, но что говорит второй человек, это вообще я сижу и думаю, что происходит.
А у Теннанта есть акцент, он когда забывается, я прям понимаю, про что ты говоришь, да.
И он еще очень быстро говорит, и я вообще не усваиваю. Сначала мне очень тяжело шло, но потом я привыкла, и мне стало вообще супер. Но, честно говоря, вообще офф-топ, самый тяжело понимаемый человек для меня — из британцев. Это Адель. Ты вообще слышала, как говорит Адель?
Да.
Это же просто пиздец. Я не понимаю ни слова. Я думаю, я столько лет учила английский, чтобы сидеть и охуевать каждую секунду и не понимать ничего. И мне так обидно стало. Думаю, пошла ты нахуй, Адель, блин.
Подожди, ты смотрела хоть один спешл Дэниела Слосса?
Нет.
Посмотри хоть один спешл Дэниела Слосса. Этот шотландец тебя разъебет хуже, чем Адель.
Что-то уже не хочется.
А еще, кстати, я на какого-то стендапера в ТикТоке подписалась. Он тоже из Шотландии. И он очень много шутит про то, что он из Шотландии. Я тебе обязательно его пришлю. Ты охуеешь.
Я, кстати, смотрела какое-то лейт-найт-шоу британское. Там пришла Марион Котийяр. У нее же английский не родной. И пришли два шотландца. И они начали говорить. И она сидела, хлопала глазами. Ведущая говорит, ты ни слова сейчас не понимаешь. Она такая, ни секунды. Вот я была Марион Котийяр в этот момент.
Вот видишь, что-то роднит с Марион Котийяр.
Хоть что-то, да, непонимание британских акцентов. В общем, сериал... Постановка супер кайф. Если вы любите английский юмор, вам очень понравится. Если не любите, хотя бы попробуйте, потому что все еще Майкл Шин и Дэвид Теннант чистый кайф. И все еще гости, которые там появляются, но спойлерить которых я не буду, это тоже чистый кайф. И там всего 10 серий в первом сезоне, а во втором тоже по 20 минут. Поэтому что бы и не посмотреть и не кайфануть. Я поставлю ему 10 из 10, мне очень
нормально.
Понравилось.
Ну, короче, я, в принципе, в этом не сомневалась. После твоего рассказа я вообще не сомневаюсь. То есть это все звучит как что-то, что мне невероятно сильно зайдет. И я думаю, что я его, наверное, себе в отпуск скачаю как раз. И там, я не знаю, в самолете посмотрю. И не только в самолете, и кайфану. Да, да, план такой.
И скачай себе уже дрянь, чтобы мы смогли обсудить следующий
выпуск.
Да,
мне надо досмотреть дрянь. Да, я помню.
А то я с первого выпуска вообще обещала рассказать про дрянь. А уже шестой, а я все еще напиздела, получается.
Обманула, напиздела, солгала, получается.
Получается, что так, конечно, блин.
А знаешь, кто еще обманул, напиздел, солгал?
Кто?
Мари из фильма «Малкольм и Мари». Я наконец-то провернула одну из твоих шедевральных подводок.
Вот это, а ты быстро учишься.
К шестому выпуску до меня доперла. Хотела тебе рассказать, и не только тебе, про фильм «Малкольм и Мари». Это на самом деле, вообще нифига не свежий релиз. Он вышел на Нетфликсе в феврале. Я как-то очень случайно на него попала, потому что я просто в какой-то момент захожу на Netflix, и он мне даже не баннером, который гигантский на всю морду вот в первом экране показывается, он мне отобразился типа в каких-то новых релизах, Netflix Originals, что-то такое. И я такая... Зиндея, Джон Дэвид Вашингтон, это может быть интересно. То есть я не то чтобы фанат Вашингтона, он мне, показался довольно прикольным в «Черном клановце», показался, подходящим на роль в «Доводе». «Довод» — это отдельная история, Нолан заебал, ладно.
Но его батя супер, это краш
моего детства. О, батя супер, да, батя супер. Когда ты посмотришь «Малкольма и Мари», ты поймешь, что он прям реально молодец. И клановец и Довод, они вообще не раскрывают его потенциал. Просто ни капли, ни на секунду. Короче, в чем история? «Малкольм и Мари» — это черно-белое кино. В кадре присутствуют исключительно два актера. Все, больше вообще людей нет.
Прикол.
Все действие происходит в одном доме. Это как какой-то бутылочный эпизод, просто только фильм. Короче, в чем замес? Малкольм, он молодой, ну, не очень начинающий, но наконец-то добившийся успеха режиссер. Мари — это его девушка. Они вот в самых начальных кадрах возвращаются в свой дом с какой-то премией, которую он выиграл. Мы моментально чувствуем напряжение. Что, кстати, тоже надо добавить в копилочку плюсов именно актерских, потому что когда у вас как бы два жала, которые на себе тащат весь фильм, это, ну, это капец какая ответственность.
Mm.
Мария пассивно-агрессивно там убирает вещи, что-то делает, там разбирает свой сложно сочиненный наряд с премией. Малкольм понимает, что она какая-то напряженная, какая-то обиженная, и при этом какой-то абсурдности и комичности всей этой напряженной ситуации придает то, что Малкольм говорит о том, что «капец, я жрать хочу, сделай мне макароны с сыром». Вот, а девчуля как бы максимально недовольна всем, что происходит, и она, знаешь, это так пассивно-агрессивно режет масло, так как будто бы она ему голову рубит, знаешь, там трясет в дуршлаге макароны, еще что-то, то есть она это все делает так, чтобы ты понял, что она вообще-то недовольна, и я такая, блядь, если ты так сильно недовольна, скажи ему уже об этом, ну что за пиздец, и он как бы сам ее начинает докапывать, типа, Мари, ну, ты чем-то недовольна, Мари. И этот вот этот момент напряженный, он есть даже в трейлере, где он на нее смотрит и такой: Мари, Мари, Мари. И я такая: да блять! Кто-нибудь уже сделайте что-то с этой ситуацией! Уже даже я напряглась. И, короче, она говорит ему о том, что она максимально недовольна тем, какой он неблагодарный, потому что в своей благодарственной речи, когда он выиграл некую премию, он вообще не упомянул ее.
Ух, ебать.
У нее были на это основания. Ну, короче, ладно, не суть. Она ему говорит, значит, она ему объявляет, по поводу чего она недовольна. Он вообще не понимает этой предъявы. Садится очень смешно есть макароны. Ну, то есть, у них, ну, как бы, она на абсолютно серьезных щах. То есть, я бы ржала над ним невероятно. Со мной просто... Ну, вернее, мне всегда обидно, когда если я с кем-то ссорюсь, и мне надо быть серьезной, меня можно очень легко чем угодно рассмешить. Я такая: да, блядь, все сломалось.
Ой, это ты такая, если я злюсь, пизда всем.
Да?
Я как бомба замедленного действия. Меня лучше не трогать, пока меня не отпустят, пока я сама не скажу: ну что, попьем чай? А до этого со мной даже разговаривать и смотреть, и дышать в мою сторону не надо.
Ебать.
Я очень агрессивная.
В общем, я тебе рассказала самое начало. Наверное, нет смысла как бы дальше, ну, как бы посценово вспоминать, что там было, потому что там, по сути, весь фильм построен на невероятно напряженных диалогах, так как это замкнутое пространство, это ограниченное время, то есть мы видим, что происходит, ну, условно, ночь в одном доме.
Я так люблю такие фильмы камерные.
Я обожаю.
Мало актеров, да, и все, да, на диалогах — это чистый кайф.
Да, абсолютно.
Я хочу написать такую пьесу, но боюсь за нее браться, потому что мне кажется, что мне не получится.
Ну, на самом деле, возможно, если ты уйдешь с территории маньяков, которые расчленяют все, что расчленяется, и перейдешь на территорию психологического триллера, то у тебя вполне, мне кажется, может здорово получиться.
Ну, я не... Я вообще-то... Ладно, я, ладно, я пишу, да, где все убивают друг друга.
Ну, короче, что мне нравится невероятно в этом кино, вот как ты уже, ты наступила на пятку кроссовочка нового моему поинту про то, что этот фильм реально мог бы быть пьесой, но нет, это оригинальный сценарий, насколько я знаю. Мне дико нравится то, как неожиданно переворачивается на 180 градусов вся динамика, потому что мы начинаем с того, что как бы этот недоволен тем, что она себя так пассивно-агрессивно ведет, а потом, ну, там, условно, первый какой-то словесный баттл прошел, он там доел свои несчастные макароны, это были самые агрессивные макароны с сыром, которые я когда-либо видела. Вот. И потом когда они, ну так, знаешь, немножечко разошлись по разным углам, она там агрессивно пораскидывала туфли в спальне, он там что-то пиджак снял, что-то начал ходить по дому, включать, кстати, охуенную музыку, у фильма просто потрясающий ост, и, короче... Они такие, типа, поднабрали сил, но тут уже, как бы, Малкольм не сильно готов защищаться, потому что ему кажется, что это, типа, даёб ни с чего, и уже он нападает. И, о мой бог, это какой-то эмоциональный терроризм на протяжении почти 2 часов, потому что там есть сцены с очень просто невероятно наглым мисдиректом, на который мы все ведёмся. Если Зендею номинируют на Оскар, а хотя нет, не успеют, а нет, успеют, если, короче, она получит номинацию актёр за Малкольма и Мари, я вообще не удивлюсь. Потому что девчуля там периодически такого огня выдает. Но при этом как бы от нее не отстает и сам Вашингтон, потому что он за время вот этой жаркой перепалки длиной, ну, реально в ночь, он из довольно какого-то, я не знаю, комичного, стереотипного чувачка превращается в какого-то, знаешь, там, перетекает в философа, перетекает в какого-то внезапного мученика, потом перетекает в слегка в абьюзера, ты каждый раз к нему испытываешь целую гамму эмоций. Мне еще очень нравится то, что на фоне вот этого диалога и выяснения отношений, что, типа, заслужила ли она вот эту словесную благодарность в речи, которую услышал там, ну, возможно, на весь мир. Там еще есть моменты такого, знаешь, вкрапления рассуждения о кино, то есть отчасти это кино о кино, и я это тоже очень сильно люблю,
да.
Потому что это, знаешь, такая всегда выливается какая-то боль творца, которая зрителю не всегда очевидна, и там есть моменты, где Малкольм рассуждает о том, что там какие-то критики его называют новым Спайком Ли, есть моменты, где он читает потихонечку выходящие рецензии на его фильм, за который он, собственно, получил премию, и который вот премьерится вот сейчас, ругает там каких-то недоглядевших кинокритиков, то есть, понятно, все воспринимает, абсолютно все в штыки, хотя при этом он в этом обвинял Мари, ну, типа, минут за 40 до момента, как он сам начал орать на критиков, которых мы не видим, но это забавно. А, что еще хотела из прикольного рассказать, фильм снимали в период пандемии, они сидели на карантине в замкнутом пространстве все вместе в течение 14 Прикол. Дней до съемок, съемки заняли ровно 2 недели, и на площадке в единичный момент времени имели право находиться только 12 человек. Ну, по сути, вот он каст из 2 человек, то есть остается 10, и дальше ты как бы, ну, делай, что хочешь. Вот, и они в интервью еще актеры рассказывали, что когда ты понимаешь, насколько это жесткие ограничения, при том, что единомоментно на площадке там в не самом сложном кадре, например, человек 40 за кадром, который, и каждый из них важен, и каждый что-то делает, а когда ты понимаешь, что у тебя в принципе всего 12, тебе просто некуда деваться, и какие-то роли тех людей, которые не могут присутствовать на площадке, ты берешь на себя, и мне кажется, это такая, ну, это довольно прикольный опыт, потому что фильм да. выглядит так, как будто его не снимали в пандемию, как будто бы его отсняли там, я не знаю, в середине 2019-го, когда никто еще и знать не знал, что что-то такое произойдет. А, повторюсь, в фильме потрясающий ост, а еще отдельный кайф для меня был почему-то после просмотра «Малкольма и Марии» посмотреть трейлер к этому фильму, и там играют мои любимые «Alabama Shakes», трек, который мне больше всего у них нравится, он называется «Give Me All Your Love». Это, короче, трек, который, наверное, про который я буду много говорить, когда у нас с тобой будет спешл про секс, потому что я не знаю, очень что интересно. Происходит, блин, с этим вокалом и аккордами, но он на меня действует. «Посади меня в секс-сизо и включи «Alabama Shakes». И отойди, лучше отойди».
У меня тоже есть такие песни, но в основном это Мэрилин Мэнсон. Я когда слушаю Мэрилина Мэнсона, такая, ух, ух, бля, ух, бля.
Мэрилин Мэнсон тоже есть в моем неком плейлисте. Да, есть у меня такой плейлист, вот такой, да. Мэнсон там тоже есть.
Я думаю, если бы я была стриптизерша, я бы танцевала под Мэрилина Мэнсона.
Охуенно, я бы тебе деньги в трусы засовывала, потому что...
Блять, может быть, мне все-таки стоит стать стриптизершей уже наконец-то.
Может быть, и пора. В общем, картинка... Кстати, оператора забыла отметить. Оператор просто с какими-то невероятными решениями, потому что у него, ну, как бы есть дом, а в доме есть зеркала, которые он тоже очень эффективно и классный эффектно задействовал. И, ну, и как бы, по сути, у него больше ничего и нету, и, собственно, чтобы делать картинку фильма, построенного на диалогах, захватывающей еще и в замкнутом пространстве, это надо, блин, изъебнуться невероятно, и он это сделал. Там очень-очень крутые планы, очень нестандартные, какие-то, не знаю, свежие, что ли, я бы их назвала. И что я для себя лично, как для зрителя, отметила очень крутого и важного, я терпеть не могу ЧБ-картинку. Ну, естественно, я смотрю ЧБ-фильмы, если это старые фильмы, но когда я вижу там какую-то ЧБ-фотографию современную или ЧБ-кино тоже современное, я как бы такая, ну, это же какое-то невероятное читерство, потому что вы хотели нам навязать настроение, хотя я доебалась до фильмов за то, что фильмы, в принципе, должны делать, но да ладно. Вот. Мне, короче, ну, блин, я... Ну, не то чтобы я не врубаюсь, я ее не могу прочувствовать нормально, как правило, ЧБ-картинку, потому что, ой, вы хотели быть такими то ли ебанутыми, то ли сказочными, такими загадочными, и вы просто убрали цвет. А для меня цвет — это всегда настолько мощное выразительное средство, что, ну, как бы я понимаю вот эту историю боязни работы с цветом полноценно, потому что цвет может как тебе сыграть на руку, так и очень сильно навредить и сбить зрителя, как было в «Пищеблоке», в котором там, ну, как бы был не ночной лес, а стримерская хата, повторюсь. Вот, я как бы понимаю все эти истории, но конкретно здесь, в «Малкольме и Мари», то, что кино черно-белое, оно как будто бы вот конкретно в этой ситуации помогло нам еще меньше отвлекаться на какой-то яркий визуал, потому что действие происходит в красивом доме в Лос-Анджелесе, и сосредоточиться на том, насколько жаркий диалог идет в тот или иной момент, и насколько крутой план взял оператор в тот или иной момент. Вот это тоже для меня было просто невероятно круто.
А я вот очень люблю ЧБ. И клипы, и фото, и видео. Я фанат ЧБ.
А я вот что-то как-то прям нет. Режиссер всей этой крутой истории снимал «Эйфорию», и, собственно, оттуда он и забрал Зендею, зная, что она справится именно с этой актерской задачей. Музыка крутая, актеры крутые, оператор крутой, режиссер крутой. Господи, какое это крутое кино, как оно мне сильно понравилось. Но в целом, если меня спросить, о чем кино «Малкольм и Мари»? Ну, во-первых, я бы сказала, что это кино о том, как не надо ругаться. А во-вторых, это кино о кино, которое такое, типа, спряталось под слой трагикомедии и выяснения, тяжелого выяснения отношений. В общем, я всем рекомендую, если вы не видели. Это как бы не какое-то лайтовое кино на вечер, там, я не знаю, если вам хочется посмеяться и как-то головой отдохнуть, но это вот история, которая с вами останется еще на какое-то время, потому что я его посмотрела прямо в день релиза в феврале, сейчас июль, и я до сих пор о нем забыть не могу.
Вот ты так меня очень заинтриговала.
Класс!
Я расскажи мне потом, посмотрю, как тебе. Очень захотелось, конечно. А знаешь, где еще суперские ЧБшные кадры?
В сериале «Перевал Дятлова», я правильно понимаю?
Нет, неправильно. В сериале «Перевал», но с Дятловым.
А, в этом сериале. Окей.
Короче, сериал «Перевал Дятлова» 2020 года. Русский сериал. Поумерьте ваш пыл. Сериал «Перевал Дятлова». Спойлер, супер кайф.
Я, кстати, не слышала ни одного плохого отзыва о сериале «Перевал Дятлова». На самом деле.
Я слышала один.
А,
ну и хуй-то с ним, в общем-то. В общем, в сериале 8 серий, в нечетных сериях они рассказывают, что, грубо говоря, происходит в данный момент, и какие-то там флешбеки. А в четных сериях они рассказывают, что, собственно, происходило внутри самой группы Дятлова.
Четные серии, любовь, прям вообще.
Да.
Прости, все, я молчу.
Цветные серии, еще в чем прикол, они сняты на пленку, что неистовый прикол. Сначала я не поняла, а потом поняла и, конечно, охренела, потому что я так люблю, когда снимают на пленку. Но, окей, кое-где это бывает не к месту, потому что, как будто бы, знаешь, они хотят повыебываться, ебать, мы сняли на пленку. Но тут это как будто бы к месту, и это придает какой-то атмосферности всему сериалу, и ты так это, в это все вливаешься. Очень интересно за всем этим наблюдать. Я думаю, что нет смысла рассказывать суть истории, все и так все знают. Ну, в общем, там немножечко я добавлю то, что приезжает следователь из Москвы на все это место происшествия и начинает выяснять, что же на самом деле произошло.
Я когда поняла, что мы обе смотрели, наконец-то что-то вместе смотрели из того, что мы обсуждаем. Довольно редко такое случается.
Только в первом выпуске.
А, ну, кстати, да.
А, и в прошлом, естественно. Но я смотрела все твои фильмы. Ну, было бы совсем тупо, если бы я их не смотрела, согласись.
Ну, блин, по-всякому уж бывает. Я вот «Десятое королевство» до сих пор не смотрела. На самом деле, короче, в чем у меня к тебе был вопрос, когда я поняла, что мы наконец-то один piece of content будем наконец-таки обсуждать. Сколько ты знаешь вообще теорий того, что там случилось?
Слушай, я такой человек, который, когда чем-либо увлекается, перечитает всю информацию.
Именно поэтому я хотела тебя об этом спросить. Я в тебе вообще не сомневалась.
В общем, я начиталась, естественно, всего. Основные версии выглядят так. Основная, которая нам... Хотя нет, это... блин, подожди. В общем, существует около вообще 60 версий произошедшего.
Да ладно?
Но... Да, да.
Нифига.
Но основные версии, естественно, то, что они попали на, грубо говоря, на полигон испытаний и увидели то, что не должны были видеть. Привет, кошка! Ну какой же он довольный лежит. Неважно. Вторая версия то, что это НЛО как-то в этом замешано. Третья версия это то, что манси, коренные народы тех районов, их и пришили из-за того, то, что они говорили, не ходите на ту гору, она проклята, вы потревожите духов, они все равно пошли, и манси их и убили. Версия про сбежавших уголовников из рядом стоящей зоны, и эти уголовники их убили. Ну, естественно, сход лавины и переохлаждение. Вот. Такие версии. И примерно такие же плюс-минус версии были представлены в сериале. И я просто зафанатела от того, что они не стали, знаешь, в нас тыкать какой-то определенной версии. То есть они там, например, сценаристы бы для себя решили, это КГБ, блин. И они бы гнули эту линию, и ты такой, блин, ну существует же еще много всего. Мне очень понравилось то, что они посмотрели и в эту сторону, и туда,
они,
и туда.
Они с этим поигрались, с этим разнообразием, это очень здорово. Но это было бы преступлением этого не сделать, мне кажется, вот когда ты по этой теме снимаешь.
Слушай, ну, некоторые люди сняли фильм «Перевал Дятлова» в 2012-13 году.
Ренни Харлин, где они там были монстрами?
Да, да, им же не помешало это снять говно вонючее.
Такая залупа.
Да. А тут, получается, я говорю, тебя знакомят немножко с этой версией, с той, с пятой, десятой, и ты в итоге как будто бы сам выбираешь, во что тебе больше верить. Но ту версию, которую они предоставили в самом конце фильма, меня она очень устроила, более чем устроила. И знаешь, и как будто бы я такая, моя душа спокойна, все, выяснили, что там произошло, как бы это все логично, и меня все устраивает. А спустя несколько дней мама такая говорит, тут Дима Масленников выложил видео на Ютубе про «Перевал Дятлова». Давай посмотрим.
Ебучий Дима Масленников и его заброшки, блядь.
Я такая, ты точно хочешь этого? Она говорит, ну давай, чё по приколу. И этот тупой Дима Масленников снова переворачивает мой мир, блин, с головы, точнее, наоборот, переворачивает мой мир с ног на голову, потому что он там предоставляет какие-то доказательства, которые вообще не вяжутся с тем, что нам показали в фильме, и, соответственно, у меня снова загорелась жопа, что же там все-таки произошло. Тупой Дима Масленников, блин. Ни шатаута тебе, ни шараута, блин.
Блин, я довольно давно уже посмотрела «Перевал Дятлова», и не то чтобы помню какие-то прям моменты, которые мне хотелось бы обсудить. Мне очень понравилась девочка темненькая с косичками, потому что она очень похожа на Ксюшу Дукалис, а Ксюша Дукалис очень красивая.
Окей.
Вот мой невероятный интеллектуальный вклад в обсуждение сериала. А еще мне очень понравился эпизод с вот этим как раз беглым зэком, которого группа Дятлова накормила, и где... Я забыла, как ее зовут. Девочка светленькая тоже с косичками. Ага. В общем, вот я помню, что там была темненькая и светленькая героиня. Простите, пожалуйста, у меня отшибла память на имена, я не помню. Пускай ее будут звать Люда.
А, по-моему, ее так и зовут.
А, тогда прикол. Вот. И Мне очень понравилось, как она действительно прониклась вот к этому человеку. Она поверила в то, что он говорит, ну да, ну своровал, но выбора у меня не было. Она его пожалела. Она ему как такая, как строгая дочка или племянница такая дает напутствие, типа, веди себя хорошо и все такое. И он такой, да буду, дочка, буду, конечно. А потом как бы он творит полный пиздец. Тебе от этого жутко, невероятно. Но мне очень понравилось, что эмоционально и сценарно сериалу удалось увести меня вот в это какое-то комфортное состояние, что у кого-то в этом сериале будет что-то хорошо. Не будет. Но мне просто очень, в принципе, нравится, когда в целом историям удается меня обмануть, когда я не знаю, что все-таки произойдет в следующий момент. Это всегда очень круто.
Кстати, мне еще знаешь, что очень понравилось? То, что помнишь, там были кадры, где они фотографировались?
Да.
Они точь-в-точь воссоздали фотографии оригинальной группы Дятлова, и я такая, блин, это чистый кайф. Я, опять же, я уже говорила об этом, когда мы обсуждали сериал «Притворство». Я очень люблю, когда вот такое внимание к деталям. Это просто обалдеть, конечно. «Перевал Дятлова» у меня прошел не без зашкварной истории, хотя я не могу сказать, что это зашкварная история в целом, в общем и целом.
В общем и целом, не зашкварная. Так.
Но немного попахивает. А, в общем, там в одной из... Либо в первой, либо в третьей, соответственно, серии, где происходит якобы все настоящее время, главный следователь, он служил на войне, и он ловит флешбэк, как они в Германии борются с фашистами, и они подходят к какому-то замку. И тут я такая, у меня расширяются зрачки, я начинаю дышать очень сильно и потеть, и сердцебиение у меня учащается. Я ставлю фильм на паузу и такая говорю, сейчас ты услышишь лекцию про этот замок. Она говорит, может, мы просто смотреть сериал? Я говорю, нет, мы не можем просто смотреть сериал, потому что я читала про этот замок 1000 лет назад, мне нужно с кем-то поделиться этой информацией, и, наконец-то, я делюсь ею с вами, мои дорогие слушатели. Один раз мы ездили в Польшу, и я подумала, что было бы интересно съездить в Освенцим и в Аушвиц, в концлагерь этот огромный. Вот, а мы съездили, там все посмотрели, конечно же, ну так как, опять же, я повторюсь, я человек впечатлительный и очень увлекающийся чем-либо перманентно, так сказать. И после этого я начала в каких-то конских количествах читать литературу про фашистов.
Я в тебе ни секунды не сомневалась.
Вот, ну с другой стороны, а почему бы и нет? Короче, я там прочитала мемуары доктора, который работал в этом концлагере, прочитала, как там ловили этих всех фашистов. Я прочитала все про фашистов. Но однажды мне попалась такая статья про замок Вевельсбург. И я понимаю, то, что нам показывают в «Перевале Дятлова», этот замок, это и есть замок Вевельсбург. Просто какая тупость. Я запомнила, как выглядят какие-то вонючие развалины. Так вот, я расскажу историю этого замка. Вы должны это знать. У нас подкаст не только прикольный, но и просветительский иногда бывает.
Ой, как замечательно всё сложилось.
Короче, замок Вевельсбург, он находится в западной части Германии. Его построили вообще в начале 17 века, но потом за ним бросили уход, и он просто развалился, или там какие-то побоища были, неважно, там остались только палки и говно.
Ты эти палки и говно с собой хотела на остров взять со своими крашами, я правильно понимаю?
Да, но в итоге они мне не пригодились по очевидным, но
грустным причинам. Пускай в Германии лежат, все правильно, им нужней.
Так вот, и у Гитлера был его дружбан Гиммлер. Да, у нас такая будет нестандартная история. Вот, и этот Гиммлер очень увлекался всяким оккультизмом, мистицизмом, всей вот этой вот прикольной штукой, типа магии, сатанизм, вот это вот все, это он был фанат этого всего.
Ты так говоришь, магия, сатанизм, как будто ты такая просто золотой клатч, леопардовое платье, и этот день наш.
Нет, я продвигаю магия, свои услуги гадалки просто.
Так.
И, короче, и он говорит Гитлеру, а давай мы сделаем подразделение СС, где мы будем практиковать все эти...
Приколы?
Штуки, да, приколы. Гитлер говорит, зачем? Ты что, идиот? Он говорит, это поможет нам захватить весь мир. А Гитлер уже только скажи это. Но, честно говоря, просто он говорит, ну, блин, ну давай попробуем, это прикол.
И вот тут уже я уламываюсь.
то, что я становлюсь ближе к Гитлеру, потому что мне предложили любую хуйню с припиской «Ну, это же прикол, я соглашусь».
Ты так в подкаст попала.
Ну, да. И, короче, Гиммлер такой говорит: «Ладно, раз так, ща замутим. Вообще тут такая тусня будет». И он напоминает... Так как он упоролся по всей этой хуете, не побоюсь этого слова.
Я смеюсь свистящим смехом, как будто у меня астма.
Я так очень часто смеюсь.
Поэтому тебя не слышно, и одна я ржу, как припадочная на записях.
Скорее всего. И, короче, Гиммлер, он провел исследования, и, честно говоря, не только исследования, он провел лей-линии по всей Германии, чтобы определить место силы, где нужно будет строить храм приколов.
Нам надо было подкаст назвать «Храм приколов».
И, короче, все эти лей-линии привели его...
Подожди, можно паузу?
Да.
Объясни, что такое лей-линии.
Насколько я это могу понять.
Ага.
На карте отмечаются точки, места силы. Например, там выбираются какие-то храмы или какие-то исторические места, какие-то исторические uh-huh. постройки. В общем, места силы.
Uh-huh.
А между ними проводятся линии всякие разные, соединяются, в общем, точки.
Это как в «Зачарованных», когда они построили, ну, на карте пиктограмму из веточек между своим домом, океаном,
типа
огнём.
Того.
Окей.
Вот, и посередине этих линий и появляется то самое место силы искомое,
ага.
которое
угу.
изначально должно было найтись. Так вот, и в этом месте оказывается так уже известный вам всем замок Вевельсбург. И Гиммлер говорит Гитлеру: «Я нашел храм приколов, но он в разрушенном состоянии, давай что-то с этим сделаем». И Гитлер говорит: «Мы же богачи, блин, Третий Рейх, возьми вот денег немножко и отстрой новый, там, почини, что-то придумай, короче».
Господи, какое нерациональное использование ресурсов, пиздец.
Он хотел захватить мир, на войне все средства хороши.
Действительно, сатанизм самое то.
Почему бы и нет?
Окей.
Гиммлер, короче, взял деньги и отстроил заново почти что этот замок, и он сохранился в таком состоянии до сих пор, там сейчас музей и проводят экскурсии. И, короче, в этом замке они, в общем-то, и проводили все свои вот эти вот сеансы спиритизма, всякие магические практики, в том числе и жертвоприношения, и какие-то... В общем, они прикалывались там вовсю. С этим замком связывают еще много всяких легенд, то, что якобы там под землей спрятан Святой Грааль, или там то, что король Артур был в этом замешан, там вообще, говорю, шутка на шутке, прикол на приколе, так сказать.
Шутка на шутке — это передача, где зайцы друг через
друга
перепрыгивают.
Да-да-да, хоть кто-то это помнит! Потому что я все время говорю, это как в той передаче, зайки вот так скачут, и каждый из них больше и больше, и вот пиздец за пиздецом, и никто не понимает эту отсылку. Жесть.
Меня тут недавно хвалили за то, что я знаю, что такое городок.
Блин.
А я такая: ебать, в смысле?
Конечно, блин, как же хочется остаться, как же хочется вернуться.
Как же хочется вернуться в городок.
Да.
На нашу улицу в три тома. Все, извините.
Тритона, я все время думала.
Тритона!
Улица Тритона, клянусь.
Так, давай про Гитлера и сатану.
И, короче, этот замок существовал, и там действительно всем этим занимались. И вот этот замок показали в перевале Дятлова, и в этом замке тоже творились всякие мутные штуки. И, честно сказать, это было немного странно, но многое объясняло. И я была рада, ну, это я вам рассказала сейчас очень вкратце, я клянусь, я 40 минут читала лекцию маме про замок Вевельсбург, и я ее просто заебала уже, судя по ее виду. Я вот настолько душная, да. Я готова остановить фильм ради того, чтобы рассказать интересный факт. Вот я говно, просто жесть, человек чмо, пиздец. Фу, блядь.
Великолепный, блядь, вывод.
Ну, история-то прикол.
А, вообще, бесспорно, абсолютный ну. прикол.
Ну, короче, Гиммлер вообще заебись устроился. Он такой: вы пока повоюете, а я сатану повызываю, ладно? Хорошо.
Я в замке с приколами, действительно. Блин, может, это реально был его план, чтобы... Вот я сейчас сильно опозорюсь, потому что я не знаю ничего о судьбе Гиммлера.
Ну, он выпилился, собственно, как и все остальные из этой тусовочки.
Ну, короче, он реально выбрал отсидеться в безопасном месте и усиленно делать вид, что он что-то делает.
Ну?
В замке с приколами.
Согласись. Прикол, да и только.
Типа, слышите, пацаны, сейчас там, типа, армия сатаны подвалит. Вот сейчас.
Ну?
Капец.
Но он был там самым главным в этом замке. У них был зал, как у короля Артура, с круглым столом. И там было 12 мест, но его место было 13-м посерединке. Потому что 13 что? Число дьявола.
Мы когда-нибудь закончим эту адскую тему?
Ой, кстати, про адскую тему. Очень хорошо, что ты начала, потому что я хотела закончить про перевал Дятлова. Когда мы досмотрели этот сериал, я снова начала это все читать, хотя я все это уже видела 1000 раз. Я нашла на каком-то сайте палённом, ну, каком-то секретном, не знаю, отчет судмедэксперта со вскрытия тел. И там фотографии, и прям очень подробные, и очень
всё... Передача называется «Помогите Юлечке выбраться из Даркнета».
И, в общем, там очень подробные фотографии, их очень много, и они жуткие пиздец. Я, естественно, не будь дурой, прочитала это все на ночь. Вот, а какая-то была особенно темная ночь, и было очень темно. Вот, и я начала думать о том, то, что вдруг труп одного из дятловцев вылезет у меня из-под дивана и схватит меня. Я испугалась и словила паническую атаку.
А почему они должны были как-то вот респауниться именно у тебя под кроватью?
Я не знаю, я просто очень боюсь темноты. У меня фобия темноты, пиздец. Когда я в темноте начинаю выдумывать сразу какие-то страшных людей, которые меня схватят, начинаю вспоминать все ужастики, которые я только видела, как какая-нибудь хуйня в углу висит. Короче, я начинаю все это вспоминать и ловить панические атаки.
Жесть. У меня происходит очень-очень похожая история, но не в темноте, а когда я в воду захожу. Не в бассейн.
Ну, в воде я тоже ловлю панические атаки.
Да-да-да, вот в воде я представляю, как меня сожрет какая-нибудь херопора, да-да-да, вот это все. Она еще обязательно быстро плавает, и она склизкая, мерзкая, и я там умру навсегда. Да-да. Ты хотела еще что-то рассказать?
Про книжку.
Да? Ну, тогда внезапный блиц.
Зачем ты тогда спрашивала, о чем я хочу еще рассказать, если ты все портишь?
Это мисс Директ. Я не все порчу. Только наш подкаст.
Ладно, давай свой внезапный блиц.
Ну смотри, я нифига не придумала. Ну, я
хороший блиц.
Я честно вообще ничего не придумала, поэтому я решила, пока мы тут с тобой общаемся, милая моя приятельница, повторить просто за тобой. Извините, я не очень креативная.
Жесть, конечно.
Ты сейчас тоже будешь проходить тест.
Ну давай.
Так, сейчас я поширю экран.
Да, потому что я не воспринимаю на слух. Как вам такое, подкастер, который не воспринимает на слух?
Да, это просто прикол, она не слушает, ну, как бы, много подкастов или аудиокниги, нет, ну, как бы, этого не происходит.
Я визуал. Ух, блин, какой ты злодей из Гарри Поттера!
Вот такой тест, вот такой блиц. Короче, первый вопрос.
Да, давай.
Выбери цвет. Розовый, черный, зеленый, серый, желтый.
Черный.
Что бы ты выбрала из напитков? Чай, тыквенный сок, кофе без молока, вода... Кровавая Мэри.
Ну, прямо сейчас я бы опрокинула Кровавую Мэри на постоянку чай.
Так в итоге мы чай.
Чай, да. Фу, это путь Амбридж, блядь.
Где бы ты скрывалась от преследователей? В лесу. Зачем мне скрываться? Я люблю контролировать процесс.
Угу.
В бункере, в горах, в своей спальне.
А где вариант в прикольном храме?
А тебя там особо никто не преследует.
Ну, как
территории.
Сказать, как посмотреть, честно сказать.
Ну, если кого-то вызовешь неосторожно, то тогда да.
Тогда зачем мне скрываться? Я люблю контролировать процесс.
Тебе нужен помощник в твоих грязных делах? Конечно, нет. Лишние люди только все портят. Желательно несколько до помускулистия. Я работаю мозгами, а не мышцами.
Да,
но никто никогда не знает, кто это. Зачем воевать одному, если можно собрать целую армию? Или только самый близкий?
Ну, так как мы внезапно выяснили недавно то, что я могу работать в команде исключительно, то я выберу, наверное, только самый близкий.
Mm-hmm. О чем ты мечтаешь? Слава, деньги, знания, уважение, приспешники.
Ладно, выбираю славу.
Славу? Одиночество, сволочь!
Одиночество, сука?
Да.
Ага.
Я не чувствую сердца!
Я не чувствую руку. А знаешь, почему она не чувствует руку? Потому что у нее инсульт, раз у нее сердце болит. Думала ли ты об этом?
Нет. Ой, кошмар какой. Так, ладно, следующий вопрос. С кем бы ты была не прочь сразиться? С Гарри Поттером, с Человеком-пауком, с Рокки Бальбоа, с Зорро или с Дамблдором?
С Гарри Поттером. Пошел нахуй Гарри Поттер.
Ты не любишь Гарри Поттера?
Я ненавижу его. Ну, он такой уебан.
Понятно. Твой самый большой страх. Смерть, одиночество, беспомощность, злость, недооцененность.
Одиночество, сволочь! Извините. О, блин, наверное... Я мечусь между беспомощностью и недооцененностью. Я выберу беспомощность.
Кто из этих злодеев тебе импонирует больше всего? Джокер из «Темного рыцаря», Патрик Бейтман из «Американского психопата», агент Смит из «Матрицы», Круэлла де Виль из «101 далматинца» или ты сама?
Я сама.
Нормально. Какой класс в Хогвартсе ты бы посетила? Темные искусства, травология, зельеварение.
Я учиться, вы смеетесь.
Или полеты на метлах.
Ну, я вообще не очень с учебой, но я бы выбрала темное искусство. Прикол дикий. Я точно как Гиммлер.
Выбери себе животное по душе. Василиск, гиппогриф, кентавр, кошка, змея.
Ну, кошка у меня уже есть. Кентавр, не хочу кентавра. Гиппогриф — это прикол. Змея, да. Ну, смотря какая, вдруг какая-нибудь гадюка попадется. И кому нужна гадюка, правильно? Гадюка какая-то. Гадюка. Знаешь эту песню? Тебе повезло. Я выбираю, наверное, прикол Василиска. Но с другой стороны, где я его буду держать? Но с другой стороны, если у меня будет прикольный замок, Василиск.
Ты Беллатриса Лестрейндж.
Ого.
Нормально. Твое злодейство граничит с сумасшествием. Да, блядь, неудивительно. И ты делаешь людям больно просто для того, чтобы поразвлечься. Короче, я тоже только что прошла этот тест. У меня с Юлей не совпал ни один ответ. И, короче, я Северус Снейп, которому пишет, что на самом деле он вообще не злодей. Я даже злодейский тест не могу пройти. Нормально. Черт.
Я вообще, оказывается, злодейка еще больше, чем я думала. Вот так, век живи, век учись, получается.
Получается так. Ну, в общем, ты, Беллатриса, не самый плохой вариант. Была нормал. Бы Амбридж, я, блин, бы сейчас блеванула.
Я хотела бы быть Волдемортом, естественно.
Да он дурачок.
Ну, да, есть вопросы.
Он очень недальновидный дурачок. Ну, типа, вот если смотреть по каким-то супергромким злодеям, Гриндевальд сильно умнее Волдеморта, ну, как выясняется. Ну, то есть, типа, он... Не знаю, ну не то чтобы прям сильно умнее, просто он как-то стратегически просчитывает все не на один шаг вперед, а на три. Вот, и мне кажется,
да, но он любовник Дамблдора, поэтому не хотелось бы быть Гриндевальдом. Сама посуди.
Чё, давай про книжку-то еще
хотела. Да, я хотела всего лишь рассказать про книжку, а ты тут со своими злодейскими тестами, блин.
У меня есть ощущение, что у нас закончился креатив для внезапных блицей, и мы так и будем тесты проходить.
Ну, если вам понравился этот формат, напишите, пожалуйста, нам.
Ну, кстати, да, да. Если вы не против, ну, когда-нибудь мы все-таки соберем свои ленивые жопы в руки. Ленивая жопу в руки. Ой. Ну, короче. Мы придумаем, короче, потом, может быть, еще как-нибудь какой-нибудь жопораздирающий внезапный блиц друг другу. Но сейчас что-то мы, видимо, немножко подвыдохлись, и поэтому мы просто проходим всратые тесты.
Ну, вообще, у меня целая коллекция для тебя всратых блицев. Ну, у тебя опять начнется истерика, поэтому мне приходится себя контролировать. Да
не начнется.
Ой, не знаю, конечно.
Ну, ладно, я тоже не знаю. Про книжку.
Я вот так вот тебе рассказала про то, что я начиталась всякой хуйни про трупы, насмотрелась фотографии, так хорошо подводила к моей книжке. Вот ты со своим блицем, конечно, все сломала, мне получается.
Ну ты Беллатриса, чё ты жалуешься?
И то
просто
правда.
Ёбни меня, и
тогда
всё.
Тогда расскажу про книжечку. Короче, книжку написал человек по имени Ричард Шепперд. Книга называется «Неестественные причины. Записки судмедэксперта». Громкие убийства, ужасающие теракты и запутанные дела. В общем, Ричард Шепперд, он британский судмедэксперт, и он за всю свою длиннющую карьеру совершил более 20 000 вскрытий. Ты вообще можешь это представить? Более 20 000. Он принимал участие в расследовании гибели принцессы Дианы. Он занимался терактом на 11 сентября. Его из Британии вызывали прямо как одного из передовых судмедэкспертов вообще в мире. Также в этой книжке мне обещали, как он будет расследовать серийных убийц. Я такая, ну, жертв серийных убийц. Я такая, супер прикол, хочу читать про это. Но меня жестоко наебали. Вот. Но суть не в этом. Сама книга вообще из себя представляет его автобиографию, все его длиннющие жизни и карьеры. Но могу сказать то, что когда он описывает свою жизнь, он рассказывает, почему он стал судмедэкспертом, как он учился, про свою семью и вот это вот все. Это все, конечно, блин, супер, но проблема в том, что я хочу читать про то, как ты вскрывал трупы. Вот в чем дело.
Согласна, абсолютно.
Типа, меня абсолютно не волнует, что ты развелся со своей первой женой. Но, возможно, просто я такая мразота. Просто человек рассказывал о том, как его профессия повлияла на его жизнь и через какие ему трудности приходилось пройти, чтобы нормально и жить в семье, и нормально жить на работе. Но мне абсолютно все равно. Но в таком случае, возможно, мне просто стоило купить учебник по судмедэкспертизе.
Да ну, блин, мне бы тоже очень сильно не нравилось читать про подробности его личной жизни, потому что, я не знаю, там, свадьбы, дети, разводы есть у всех, а вы мне как бы продавали книгу от судмед, блядь, эксперта.
Да.
Можно мне судмед, блядь, экспертизу послушать? Ну, не знаю, я как бы в этом плане согласна.
И просто там информация 50/50, и в какой-то момент я уже подумала, блин, я буду перелистывать главы с его жизнью. Но потом я подумала, вдруг я упущу что-то важное. Я не упустила ничего важного, кстати говоря.
Я так «Войну и мир» читала когда-то.
Я полностью прочитала.
Не, я скипала какие-то моменты, сдала экзамены, успокоилась.
А что касается части, где он рассказывает непосредственно про свою работу. Прикол дикий. Но, осторожно, если вы хотите читать эту книжку, ну, мало ли, вдруг вы тоже фанат такого чтива, как и я, то будьте готовы к тому, что там она вся состоит из анатомических подробностей, абсолютно вся. То есть там не только говорится о том, что я взял скальпель и вскрыл ему грудь, нет, там говорится про всякие неприятности внутри, что находится снаружи, то есть там очень все сильно подробно. И ты меня можешь спросить, зачем я это прочитала. А я отвечу. Опять же, как и в прошлый раз. Я читаю такую литературу, чтобы, когда я буду писать что-то свое, я, так сказать, не попала в просак с данными. Понимаешь, о чем я? Ну, просто, например, в этой книге он рассказывает, да, как, например, определить время смерти, что очень интересно.
Это лютый прикол. Все еще плохой человек.
В общем, определить время смерти — это не так просто, как кажется, потому что на это влияет 1000 вообще факторсов, естественно. Вот, поэтому, когда говорят, что время смерти не установлено, как в некоторых сериалах, и там детективов начинают бомбить, как это так, не установлено, очень просто не установлено, слышь, бледун. Вот так я бы ответила, если бы я была судмедэкспертом. Кстати, я хотела быть судмедэкспертом, естественно.
Ты такая чисто бухгалтерия, слышь, блядь, это не так работает. Я тебе сейчас все расскажу.
Короче, там рассказывается про то, как появляются и где, и почему трупные пятна. Вот про это тоже. Хрен ты об этом подумаешь, но потом, когда ты об этом знаешь, ты такой, прикол. Там была часть, где он рассказывает про процесс разложения тела. Ты знала то, что тело коченеет, а потом перестает быть таким? Оно обратно становится мягким.
Ну, я предполагала, потому что тела же каким-то образом разлагаются, ну, там, когда они уже похоронены, но я что-то никогда не вдумывалась просто в этот процесс.
Просто, опять же, некоторые умники, с которыми мы иногда можем смотреть фильм, они такие, как это так? Он подхватил тело на руки, и она вот так изогнулась, как будто она жива, если она мертвая. Милые мои, возьмите себе на заметочку. тело коченеет полностью в течение 20 часов после убийства. После смерти, неважно, чего угодно. Но потом, спустя 2 дня, при нормальной комнатной температуре, тело обратно расслабляется, и с ним можно делать все, что угодно. Прозвучало очень плохо. Ну, в смысле, его можно...
Это не инструкция. Ни в коем случае.
Вскрыть можно там, красиво положить в гроб, неважно. Так что вот, и поэтому все, кто говорят, что как он перетаскивает ее тело, говорите всем то, что тело потом обратно становится вяленьким. Вот так вот, вот. Прикол.
Тело коченеет в течение 20 часов после того, как, ну, прервалась жизнь.
Да.
И потом оно обратно возвращается в нормальную температуру. Угу.
Да.
Я не знаю, зачем я это проговорила, чтобы запомнить. Я не знаю.
На всякий случай просто. Ну, зато ты можешь теперь выёбываться, что ты это знаешь, понимаешь?
Люблю выёбываться. Так и буду делать. Не люблю выёбываться.
Вот, конечно, он еще рассказывает про то, про всякую бюрократию, связанную с его работой, про журналистов, которые лезут в его работу, и про то, как его пытались подкупить, и про то, как приходят люди опознавать своих родственников и там кого угодно, и как они на все это реагируют. Это, конечно, по шкале интересности, по 5-бальной шкале интересности, это на 2, но еще сносно по сравнению с его биографией. Но, короче, часть про трупов — самый прикол натуральный, конечно. Мы просто ушли в какую-то чернуху.
Да, абсолютно! Такой выпуск будет прям такой-такой.
Но опять же, и познавательный, не поспоришь.
Вообще не поспоришь.
В общем, я поставила по 5-бальной шкале этой книги 2,5. И то только за ту часть, где он рассказывает про свою работу. А так, в целом, можете прочитать, потому что можно узнать много всего интересного про работу судмедэксперта. Но в целом, если хотите узнать более подробно про работу судмедэксперта, просто купите себе справочник или учебник. Там гораздо... всего больше и интереснее. И там фотографии еще есть, но я не хочу их смотреть, потому что у меня опять будет паническая атака ночью. Вот так.
Нахера ты в таких количествах читаешь такую литературу? Я не понимаю логики здесь вообще.
Просто я говорю, я хочу быть подкованной в той сфере, которую я пишу.
Ну, надо транквилизаторами закидываться перед таким чтением.
Да похоже на то.
Кошмар.
Нет, ну в общем и целом, прошу заметить, я нормально переношу такую литературу. Просто иногда, когда на улице чуть темнее, чем обычно, у меня может всплыть это в памяти. Но в целом я спокойно смотрю на фотографии всякие разные плохие и очень плохие.
Хорошо, на этой неловкой ноте и закончим. В общем... вы же осознаете, что если вы находитесь вот в этой точке прослушивания подкаста, значит, вы продрались сквозь извращенцев, сквозь сатанистов, сквозь фашистов, сквозь, короче, множество всяких мудаков, а поэтому вы кто? Герой. А мы все еще целуем ваши души и уши. Мы...
Погоди секундочку, а души отдельно от тела? Или нет?
Нет, в комплекте.
Ладно.
Меня зовут Лера Полякова.
А меня разъебало, секунду. А меня зовут Юлия Бернштейн. Извини. Давай уже заканчивать, пожалуйста, я не могу больше сдерживаться, смеяться.
Всем пока.
Всем пока. Смешинка, получается, в жопу залетела. Я думаю, на этом закончим.